Михаил Булгаков. Белая гвардия.
В маленькой спальне Турбина на двух окнах, выходящих на застекленную веранду, упали темненькие шторы. Комнату наполнил сумрак, и Еленина голова засветилась в нем.
В ответ ей светилось беловатое пятно на подушке, лицо и шея Турбина. Провод от штепселя змеей сполз к стулу, и розовенькая лампочка в колпачке загорелась, и день превратила в ночь.
Турбин сделал знак Елене прикрыть дверь, а Анюту сейчас же предупредить, чтобы молчала.
Знаю, знаю. Ты не говори, Алёша, много.
Сам знаю. Я тихонько. Ах, если рука пропадет.
Ну что ты, Алёш, лежи, молчи. Пальто-то этой дамы у нас пока будет.
Да, да, чтоб Николка не вздумал тащить его, а то на улице. Слышишь, вообще, ради бога, не пускай его никуда.
Дай бог ей здоровья, искренне и нежно сказала Елена. Вот, говорят, нет добрых людей на свете.
Слабенькая краска выступила на скулах раненого, и глаза уперлись в невысокий белый потолок. Потом он перевел их на Елену и, поморщившись, спросил: «Да позвольте, а что это за головастик?»
Елена наклонилась в розовый луч и вздернула плечами. «Понимаешь, ну, тут только что перед тобой минутки две, не больше, явление. Сережин племянник из Житомира. Ты же слышал, Суржанский Ларион? Ну, знаменитый Лариосик.
Ну?
Ну, приехал к нам с письмом. Какая-то драма у них. Только что начал рассказывать, как она тебя привезла.
Птица какая-то, бог его знает».
Елена со смехом и ужасом в глазах наклонилась к постели. «Что птица? Он ведь жить у нас просится. Я уже не знаю, как и быть».
«Жить?»
«Ну да. Только молчи, молчи, не шевелись. Прошу тебя, Алеша. Мать умоляет, пишет, ведь этот самый Лариосик кумир ее. Я такого балбеса, как этот Лариосик, в жизнь свою не видела. У нас он начал с того, что всю посуду расхлопал. Синий сервиз. Только две тарелки осталось».
«Ну вот, я уж не знаю, как быть». В розовой тени долго слышался шепот.
В отдалении звучали за дверями и портьерами глухо голоса Николки и неожиданного гостя. Елена простирала руки, умоляя Алексея говорить поменьше. Слышался в столовой хруст. Взбудораженная Анюта выметала синий сервиз. Наконец, было решено в шепоте.
«Ввиду того, что теперь в городе будет происходить черт знает что, и очень возможно, что придут реквизировать комнаты...»
«Ввиду того, что денег нет, а за Лариосика будут платить, пустить Лариосика».
«Но обязать его соблюдать правила турбинской жизни, относительно птицы испытать».
«Ежели птица несносна в доме, потребовать ее удаления, а хозяина ее оставить».
«По поводу сервиза».
«Ввиду того, что у Елены, конечно, даже язык не повернется».
«И вообще это хамство и мещанство. Сервиз предать забвению. Пустить Лариосика в книжную».
«Поставить там кровать с пружинным матрацем и столик». Елена вышла в столовую.
Лариосик стоял в скорбной позе, повесив голову и глядя на то место, где некогда на буфете помещалось стопкой 12 тарелок. Мутно-голубые глаза выражали полную скорбь.
Николка стоял напротив Лариосика, открыв рот и слушая какие-то речи. Глаза у Николки были наполнены напряженнейшим любопытством.
«Нету кожи в Житомире», — растерянно говорил Лариосик. «Понимаете, совершенно нету. Такой кожи, как я привык носить, нету. Я кликнул клич сапожникам, предлагая какие угодно деньги, но нету. И вот пришлось...»
Увидев Елену, Лариосик побледнел. Переступил на месте и, глядя почему-то вниз на изумрудные кисти капота, заговорил так:
«Елена Васильевна, сию минуту я еду в магазин, кликну клич, и у вас будет сегодня же сервиз. Я не знаю, что мне и говорить, как перед вами извиниться. Меня, безусловно, следует убить за сервиз. Я ужасный неудачник», — отнесся он к Николке. «Я сейчас же в магазины», — продолжал он Елене.
«Я вас очень прошу, ни в какие магазины не ездить. Тем более, что все они, конечно, закрыты. Да позвольте, неужели вы не знаете, что у нас в городе происходит?»
«Как же не знать?» — воскликнул Лариосик. «Я ведь санитарным поездом, как вы знаете, из телеграммы».
«Из какой телеграммы?» — спросила Елена. «Мы никакой телеграммы не получили».
«Как?» — Лариосик открыл широкий рот. «Не получили? Ага, то-то я смотрю». Он повернулся к Николке. «Что вы на меня с таким удивлением? Но позвольте, мама дала вам телеграмму». В 63 слова.
63 слова? Поразился Николка. Какая жалость, ведь телеграммы теперь так плохо ходят. Совсем вернее не ходят.
Как же теперь быть, огорчился Лариосик. Вы разрешите мне у вас? Он беспомощно огляделся, и, судя по глазам его, было видно, что...
Что у Турбиных ему очень нравится, и никуда он уходить бы не хотел.
Все устроено, ответила Елена и милостиво кивнула. Мы согласны. Оставайтесь и устраивайтесь. Видите, у нас какое несчастье.
Лариосик огорчился еще больше. Глаза его заволокло слезной дымкой. Елена Васильевна, с чувством сказал он. Располагайте мной, как вам угодно. Я, знаете ли, могу не спать по 3-4 ночи подряд.
Спасибо, большое спасибо.
А теперь Лариосик обратился к Николке. Не могу ли я у вас попросить ножницы?
Николка, взъерошенный от удивления и интереса, слетал куда-то и вернулся с ножницами.
Лариосик взялся за пуговицу френча, поморгал глазами и опять обратился к Николке. Впрочем, виноват. На минутку в вашу комнату. В Николкиной комнате Лариосик снял френч, обнаружив необыкновенно грязную рубашку, вооружился ножницами, вспорол черную лоснящуюся подкладку френча и вытащил из-под нее толстый зелено-желтый сверток денег. Этот сверток он торжественно принес в столовую и выложил перед Еленой на стол, говоря: «Вот, Елена Васильевна, разрешите вам сейчас же внести деньги за мое содержание».
«Почему же такая спешность краснее?» – спросила Елена. «Это можно было бы и после».
Лариосик горячо запротестовал. «Нет, нет, Елена Васильевна, вы уж, пожалуйста, примите сейчас. Помилуйте, в такой трудный момент деньги всегда остро нужны. Я это прекрасно понимаю». Он развернул пакет, причем изнутри выпала карточка какой-то женщины. Лариосик проворно подобрал ее и со вздохом спрятал в карман. «Да ну и лучше у вас будет. Мне что нужно? Мне нужно будет папирос купить и канареечного семени для птиц».
Елена на минуту забыла рану Алексея. И приятный блеск показался у нее в глазах. Настолько обстоятельны и уместны были действия Лариосика. «Он, пожалуй, не такой балбес, как я первоначально подумала», — подумала она. «Вежлив и добросовестен, только чудак какой-то. Сервизу безумно жаль».
«Вот тип!» — думал Николка. Чудесное появление Лариосика вытеснило в нем его печальные мысли.
«Здесь 8000», — говорил Лариосик, двигая по столу пачку, похожую на яичницу с луком. «Если мало, мы подсчитаем, и сейчас же я выпишу еще».
«Нет, нет, потом. Отлично», — ответила Елена. «Вы вот что, я сейчас попрошу Анюту, чтобы она истопила вам ванну, и сейчас же купайтесь. Ну скажите, как же вы приехали, как же вы пробрались, не понимаю». Елена стала комкать деньги и прятать их в громадный карман капота.
Глаза Лариосика наполнились ужасом от воспоминания. «Это кошмар!» — воскликнул он, складывая руки, как католик на молитве. «Я ведь 9 дней... Нет, виноват, 10... Позвольте, в воскресенье, ну да, понедельник... 11 дней ехал от Житомира!»
11 дней! — вскричал Николка. «Видишь?» — почему-то укоризненно обратился он к Елене.
«Да-с, 11! Выехал я, поезд был гетманский, а по дороге превратился в петлюровский. И вот приезжаем мы на станцию... Как ее? Ну вот, ну... Господи, забыл, все равно. И тут меня, вообразите, хотели расстрелять. Явились эти петлюровцы с хвостами».
«Синие?» — спросил Николка с любопытством.
«Красные, да, с красными. И кричат: слазь, мы тебя сейчас расстреляем. Они решили, что я офицер и спрятался в санитарном поезде. А у меня протекция просто была у мамы к доктору Курицкому».
«Курицкому?» — многозначительно воскликнул Николка. «Так-с. Кот и кит. Знаем.
Китти-кот, китти-кот».
За дверями глухо отозвалась птичка.
«Да, к нему. Он и привел поезд к нам в Житомир. Боже мой, я тут начинаю Богу молиться. Думаю, все пропало. И знаете ли, птица меня спасла. Я говорю, я не офицер. Я ученый-птицевод, показываю птицу. Тут, знаете, один ударил меня по затылку и говорит так нагло: иди себе, бисов-птицевод. Вот наглец. Я бы его убил, как джентльмен. Ну, сами понимаете».
«Елена!» Глухо послышалось из спальни Турбина. Елена быстро повернулась и, не дослушав, бросилась туда.
15 декабря солнце по календарю угасает в 3,5 часа дня. Сумерки поэтому побежали по квартире уже с 3 часов.
Но на лице Елены в 3 часа дня стрелки показывали самый низкий и угнетенный час жизни, 5:30. Обе стрелки прошли печальные складки у углов рта и стянулись вниз, к подбородку. В глазах ее началась тоска и решимость бороться с бедой.
На лице у Николки показались колючие и нелепые 20 часов от того, что в Николкиной голове был хаос и путаница, вызванная важными загадочными словами «малопровальная», словами, произнесенными умирающим на боевом перекрестке вчера, словами, которые было необходимо разъяснить не позже, чем в ближайшие дни.
Хаос и трудности были вызваны и важным падением с неба в жизнь Турбиных загадочного и интересного Лариосика, и тем обстоятельством, что стряслось чудовищное и величественное событие.
Петлюра взял город.
Тот самый Петлюра, и поймите, тот самый город.
И что теперь будет происходить в нем? Для ума человеческого, даже самого развитого, непонятно и непостижимо.
Совершенно ясно, что вчера стряслась отвратительная катастрофа. Всех наших перебили, захватили врасплох. Кровь их, несомненно, вопиет к небу, это раз. Преступники, генералы и штабные мерзавцы заслуживают смерти, это два. Но кроме ужаса нарастает и жгучий интерес. Что же в самом деле будет?
Что же в самом деле будет? Как будут жить 700 тысяч людей здесь, в городе, под властью загадочной личности, которая носит такое страшное и некрасивое имя? Петлюра!
Кто он такой? Почему?
Ах, впрочем, все это отходит пока на задний план по сравнению с самым главным, с кровавым.
Эх, ужаснейшая вещь, я вам доложу. Точно, правда, ничего не известно, но вернее всего и Мышлоевского, и Карася можно считать конченными. Николка на скользком и сальном столе колол лед широким косарем. Льдины или раскалывались с хрустом, или выскальзывали из-под косаря и прыгали по всей кухне, пальцы у Николки занемели, пузырь с серебристой крышечкой лежал под рукой.
Мало, провально,
шевелил Николка губами, и в мозгу его мелькали образы Найтурса, рыжего Нерона и Мышлоевского, и как только последний образ в разрезной шинели пронизывал мысли Николки, лицо Анюты, хлопочущей в печальном сне и смятении у жаркой плиты, все явственней показывало без 25:05 час угнетения и печали. Целы ли разноцветные глаза? Будет ли еще слышен развалистый шаг, прихлопывающий шпорным звоном? Дрень, дрень, дрень.
Неси лед, сказала Елена, открывая дверь в кухню.
Сейчас, сейчас! Торопливо отозвался Николка, завинтил крышку и побежал.
На сером лице Лариосика стрелки показывали в 3 часа дня высший подъем и силу, ровно 12. Обе стрелки сошлись на полудни, слиплись и торчали вверх, как острие меча. Происходило это потому, что после катастрофы, потрясшей Лариосикову нежную душу в Житомире, после страшного 11-дневного путешествия в санитарном поезде и сильных ощущений, Лариосику чрезвычайно понравилось в жилище у Турбиных. Чем именно, Лариосик пока не мог бы этого объяснить, потому что и сам себе этого не уяснил точно. Показалась необычайно заслуживающей почтения и внимания красавица Елена. И Николка очень понравился. Желая это подчеркнуть, Лариосик улучил момент, когда Николка перестал шнырять в комнату Алексея и обратно, и стал помогать ему устанавливать и раздвигать пружинную узкую кровать в книжной комнате. «У вас очень открытое лицо, располагающее к себе», — сказал вежливо Лариосик, и до того засмотрелся на открытое лицо.
«Что не заметил, как сложил сложную гремящую кровать и ущемил между двумя створками Николкину руку. Боль была так сильна, что Николка взвыл, правда глухо, но настолько сильно, что прибежала шурша Елена. У Николки, напрягающего все силы, чтобы не завизжать, из глаз сами собой падали крупные слезы.
Елена и Лариосик вцепились в сложенную автоматическую кровать и долго рвали ее в разные стороны, освобождая посиневшую кисть.
Лариосик сам чуть не заплакал, когда она вылезла мятая и в красных полосах. «Боже мой!» сказал он, искажая свое и без того печальное лицо. «Что же это со мной делается? До чего мне не везет? Вам очень больно? Простите меня, ради бога».
Николка молча кинулся в кухню, и там Анюта пустила ему на руку по его распоряжению струю холодной воды из крана.
После того, как хитрая патентованная кровать расщелкнулась и разложилась, и стало ясно, что особенного повреждения Николкиной руки нет, Лариосиком вновь овладел приступ приятной и тихой радости по поводу книг. У него, кроме страсти и любви к птицам, была еще и страсть к книгам. Здесь же, на открытых многополочных шкафах, тесным строем стояли сокровища. Зелеными, красными, тисненными золотом и желтыми обложками и черными папками со всех четырех стен на Лариосика глядели книги. Уж давно разложилась кровать и застелилась постель, и возле нее стоял стул, и на спинке его висело полотенце, а на сиденье, среди всяких необходимых мужчине вещей, мыльницы, папирос, спичек, часов, утвердилась в наклонном положении таинственная женская карточка. А Лариосик все еще находился в книжной, то путешествуя вокруг облепленных книгами стен, то присаживаясь на корточки у нижних рядов залежей, жадными глазами глядя на переплеты, не зная, за что скорее взяться, за посмертные записки Пиквикского клуба или за русский вестник 1871 года. Стрелки стояли на 12.
Но в жилище вместе с сумерками надвигалась все более и более печаль. Поэтому часы не били 12 раз, стояли молча стрелки и были похожи на сверкающий меч, обернутый в траурный флаг.
Виною траура, виною разнобоя на жизненных часах всех лиц, крепко привязанных к пыльному и старому турбинскому уюту, был тонкий ртутный столбик.
В 3 часа в спальне Турбина он показал 39,6.
Елена, побледнев, хотела стряхнуть его.
Но Турбин повернул голову, повел глазами и слабо, но настойчиво произнес: «Покажи».
Елена молча и неохотно подала ему термометр.
Турбин глянул и тяжело и глубоко вздохнул.
В 5 часов он лежал с холодным серым мешком на голове, и в мешке таял и плавился мелкий лед. Лицо его порозовело, а глаза стали блестящими и очень похорошели.
39,6. Здорово, говорил он, изредка облизывая сухие, потрескавшиеся губы. Так, все может быть. Но во всяком случае практике конец. Надолго. Лишь бы руку-то сохранить. А то что я без руки?
Алеша, молчи, пожалуйста, просила Елена, оправляя у него на плечах одеяло.
Турбин умолкал, закрывая глаза. От раны вверху, у самой левой подмышки, тянулся и расползался по телу сухой колючий жар. Порой он наполнял всю грудь и туманил голову. Но ноги неприятно леденели.
К вечеру, когда всюду зажглись лампы и давно в молчании и тревоге отошел обед трех Елены, Николки и Лариосика, ртутный столб, разбухая и рождаясь колдовским образом из густого серебряного шарика, выполз и дотянулся до деления 42.
Тогда тревога и тоска в розовой спальне вдруг стали таять и расплываться. Тоска пришла, как серый ком, рассевшийся на одеяле, а теперь она превратилась в желтые струны, которые потянулись, как водоросли в воде. Забылась практика и страх, что будет, потому что все заслонили эти водоросли. Рвущая боль вверху, в левой части груди, отупела и стала малоподвижной. Жар сменялся холодом. То Николкина.
Николкина.
То Еленина,
Елена.
То Лариосикова.
Лариосикова.
Лица показывались в дымке, наклонялись и слушали. Глаза у всех стали страшно похожими, нахмуренными и сердитыми.
Стрелки Николки сразу стянулись и стали, как у Елены.
Ровно 5:30. Николка поминутно выходил в столовую.
Свет почему-то горел в этот вечер тускло и тревожно и смотрел на часы.
Тонг-тонг. Сердито и предостерегающе ходили часы с хрипотой. И стрелки их показывали то 9.
То 9 с четвертью.
То 9 с половиной.
Эх, вздыхал Николка и брел, как сонная муха, из столовой через прихожую, мимо спальни Турбина, в гостиную, а оттуда в кабинет, и выглядывал, отвернув белые занавески, через балконную дверь на улицу. Чего доброго не струсил бы врач. Не придет, думал он. Улица крутая и кривая была пустыннее, чем все эти дни, но все же уж не так ужасно. И шли изредка и скрипели понемногу извозчичьи сани, но редко. Николка соображал, что придется, пожалуй, идти, и думал, как уломать Елену.
«Если до 10:30 он не придет, я пойду сама с Ларионом Ларионовичем, а ты останешься дежурить у Алеши. Молчи, пожалуйста. Пойми, у тебя юнкерская физиономия, а Лариосику дадим штатское Алешина. Его с дамой не тронут».
Лариосик суетился, изъявлял готовность пожертвовать собой и идти одному, и пошел надевать штатское платье.
Жар пошел гуще, поддавал тиф на каменку. И в жару пришла уже не раз не совсем ясная и совершенно посторонняя турбинской жизни фигура человека. Она была в сером.
«А ты знаешь, он, вероятно, кувыркнулся.
Серый?» — вдруг отчетливо и строго молвил Турбин и посмотрел на Елену внимательно.
«Это неприятно. Вообще, в сущности, все птицы в кладовую бы в теплую убрать, да посадить, в тепле и опомнились бы».
«Что ты, Алеша?» — испуганно спросила Елена, наклоняясь и чувствуя, как в лицо ей веет теплом от лица Турбина. «Птица? Какая птица?»
Лариосик в черном штатском стал горбатым, широким, скрыл под брюками желтые отвороты. Он испугался, глаза его жалобно забегали. На цыпочках, балансируя, он выбежал из спаленки через прихожую в столовую, через книжную повернул в Николкину, и там, строго взмахивая руками, кинулся к клетке на письменном столе и набросил на нее черный плат. Но это было лишнее. Птица давно спала в углу, свернувшись в оперенный клубок, и молчала, не ведая никаких тревог. Лариосик плотно прикрыл дверь в книжную, а из книжной в столовую.
«Неприятно, ох, неприятно», — беспокойно говорил Турбин, глядя в угол. «Напрасно я застрелил его». «Ты слушай», — он стал освобождать здоровую руку из-под одеяла. «Лучший способ пригласить и объяснить, чего, мол, мечешься, как дурак. Я, конечно, беру на себя вину. Все пропало и глупо».
«Да, да», — тяжко молвил Николка.
А Елена повесила голову.
Турбин встревожился, хотел подниматься, но острая боль навалилась. Он застонал, потом злобно сказал: «Уберите тогда».
«Может быть, вынести ее в кухню? Я, впрочем, закрыл ее. Она молчит», — тревожно зашептал Елене Лариосик.
Елена махнула рукой: «Нет, нет, не то».
Николка решительными шагами вышел в столовую. Волосы его взъерошились. Он глядел на циферблат. Часы показывали около 10.
Встревоженная Анюта вышла из двери в столовую. «Что, как, Алексей Васильевич?» — спросила она.
«Бредит», — с глубоким вздохом ответил Николка.
«Ах ты, боже мой!» — зашептала Анюта. «Чего же это доктор не едет?»
Николка глянул на нее и вернулся в спальню. Он прильнул к уху Елены и начал внушать ей: «Воля твоя, а я отправлюсь за ним. Если нет его, надо звать другого. 10:00. На улице совершенно спокойно».
«Подождем до 10:30», — качая головой и кутая руки в платок, отвечала Елена шепотом. «Другого звать неудобно. Я знаю, этот придет».
Тяжелая, нелепая и толстая мортира в начале 11-го поместилась в узкую спаленку. Черт знает что, совершенно немыслимо будет жить. Самая квартира стала благодаря проклятой тяжелой и холодной штуке, как постоялый двор. Колокольчик на двери звонит часто, брынь, и стали являться с визитами. Мелькнул полковник Малышев, нелепый, как лопарь, в ушастой шапке и с золотыми погонами, и притащил с собой ворох бумаг. Турбин прикрикнул на него, и Малышев ушел в дуло пушки и сменился Николкой, суетливым, бестолковым и глупым в своем упрямстве.
Николка давал пить, но не холодную витую струю из фонтана, а лил теплую противную воду, отдающую кастрюлю.
«Фу, гадость эту, перестань», — бормотал Турбин.
Николка и пугался, и брови поднимал, но был упрям и неумел. Елена не раз превращалась в черного...
«В черного и лишнего Лариосика, Сережина племянника, и вновь возвращаясь в рыжую Елену».
«Бегала пальцами где-то возле лба, и от этого было очень мало облегчения. Еленины руки...»
«Обычно теплые, и ловкие,
теперь как грабли,
расхаживали длинно, дурацкие,
и делали все самое ненужное, беспокойное, что отравляет мирному человеку жизнь на цихгаузном проклятом дворе. Вряд ли не Елена была и причиной палки, на которую насадили туловище простреленного Турбина.
Да еще садилась.
Что с ней? Наконец этой палки.
И та под тяжестью начинала медленно до тошноты вращаться.
А попробуйте жить, если круглая палка врезается в тело. Нет, 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 они несносны. И как мог громче, но вышло тихо. Турбин позвал. Юлия.
Юлия, однако, не вышла из старинной комнаты с золотыми эполетами на портрете 40-х годов. Не вняла зову больного человека.
И совсем бы бедного больного человека замучили серые фигуры, начавшие хождение по квартире и спальне наравне с самими Турбиными, если бы
не приехал толстый в золотых очках, настойчивый и очень умелый.
В честь его появления в спаленке прибавился еще один свет.
Свет стеариновой трепетной свечи в старом, тяжелом и черном шандале.
Свеча то мерцала на столе, то ходила вокруг Турбина.
А над ней ходил по стене безобразный Лариосик, похожий на летучую мышь с обрезанными крыльями.
Свеча наклонялась, оплывая белым стеарином. Маленькая спаленка пропахла тяжелым запахом йода, спирта и эфира. На столе возник хаос блестящих коробочек с огнями в никелированных зеркальцах и горы театральной ваты рождественского снега.
Турбину толстый, золотой, с теплыми руками сделал чудодейственный укол в здоровую руку.
И через несколько минут серые фигуры перестали безобразничать. Мортиру выдвинули на веранду, причем сквозь стекла завешенные. Ее черное дуло отнюдь не казалось страшным. Свеча потухла. Из-со стены исчез угловатый черный, как уголь, ларион, лариосик суржанский из Житомира. А лик Николки
стал более осмысленным и не таким раздражающе упрямым, быть может потому,
что стрелка, благодаря надежде на искусство толстого золотого, разошлась и не столь непреклонно и отчаянно висела на остром подбородке. Назад от половины шестого к без 25 пошло времечко. А часы в столовой, хоть и не соглашались с этим, хоть настойчиво и посылали стрелки все вперед,
но уже шли без старческой хрипоты и брюзжания, и по-прежнему чистым, солидным баритоном били «Тонг!»
и башенным боем, как в игрушечной крепости прекрасных галлов Людовика XIV, били на башне «Бом! Бом!» Полночь.
Били предостерегающе.
И чьи-то алебарды позвякивали серебристо и приятно.
Часовые ходили и охраняли, ибо башни, тревоги и оружие человек воздвиг сам того не зная, для одной лишь цели — охранять человеческий покой и очаг.
Из-за него он воюет. И в сущности говоря,
ни из-за чего другого воевать ни в коем случае не следует.
Только в очаге покоя Юлия, эгоистка, порочная, но обольстительная женщина, согласна появиться.
Она и появилась. Ее нога в черном чулке. Край черного отороченного мехом ботика. Мелькнул на легкой кирпичной лесенке.
И торопливому стуку и шороху ответил плещущий колокольчиками гавот оттуда, где Людовик XIV нежился в небесно-голубом саду на берегу озера, опьяненный своей славой и присутствием обаятельных цветных женщин.
полночь Николка предпринял важнейшую и, конечно, совершенно своевременную работу. Прежде всего, он пришел с грязной влажной тряпкой из кухни, из груди саардамского плотника исчезли слова «Да здравствует Россия! Да здравствует самодержавие! Бей Петлюру!».
Затем, при горячем участии Лариосика, были произведены и более важные работы. Из письменного стола Турбина ловко и бесшумно был вытащен Алешин Браунинг, две обоймы и коробка патронов к нему.
Николка проверил его и убедился, что из 7 патронов старший 6 где-то расстрелял. «Здорово!» – прошептал Николка.
Конечно, не могло быть и речи о том, чтобы Лариосик оказался предателем. Ни в коем случае не может быть на стороне Петлюры интеллигентный человек вообще.
А джентльмен, подписавший векселей на 75 тысяч и посылающий телеграммы в 63 слова, в частности, машинным маслом и керосином наилучшим образом были смазаны и Найтурсов Кольт, и Алешин Браунинг.
Лариосик, подобно Николке, засучил рукава и помогал смазывать и укладывать все в длинную и высокую жестяную коробку из-под карамели. Работа была спешной.
Ибо каждому порядочному человеку, участвовавшему в революции, отлично известно, что
обыски при всех властях происходят от 2 часов 30 минут ночи до 6 часов 15 минут утра зимой и от 12 часов ночи до 4 утра летом.
Все же работа задержалась благодаря Лариосику,
который, знакомясь с устройством 10-зарядного пистолета системы Кольт, вложил в ручку обойму не тем концом.
И чтобы вытащить ее, понадобилось значительное усилие и порядочное количество масла.
Кроме того, произошло второе и неожиданное препятствие. Коробка со вложенными в нее револьверами, погонами Николки и Алексея, шевроном и карточкой наследника Алексея.
Коробка, выложенная внутри слоем парафиновой бумаги и снаружи по всем швам облепленная липкими полосами электрической изоляции,
не пролезала в форточку.
Дело было вот в чем. Прятать так прятать. Не все же такие идиоты, как Василиса. Как спрятать, Николка сообразил еще днем. Стена дома номер 13 подходила к стене соседнего 11 номера почти вплотную. Оставалось не более аршина расстояния. Из дома номер 13 в этой стене было только 3 окна. Одно из Николкиной угловой, 2 из соседней книжной, совершенно ненужные, все равно темно, и внизу маленькое подслеповатое оконце, забранное решеткой, из кладовки Василисы. А стена соседнего номера 11 совершенно глухая. Представьте себе великолепное ущелье Варшин, темное и невидное даже с улицы, и недоступное со двора ни для кого, кроме разве случайных мальчишек. Вот как раз будучи мальчишкой, Николка, играя в разбойников, лазил в него, спотыкаясь на грудах кирпичей, и отлично запомнил, что по стене 13-го номера тянется вверх до самой крыши ряд костылей. Вероятно, раньше, когда 11-го номера еще не существовало, на этих костылях держалась пожарная лестница, а потом ее убрали. Костыли же остались. Высунув сегодня вечером руку в форточку, Николка и 2 секунд не шарил, а сразу нащупал костыль. Ясно и просто.
Но вот коробка, обвязанная накрест тройным слоем прекрасного шпагата, так называемого сахарного, с приготовленной петлей, не лезла в форточку.
Ясное дело, надо окно вскрывать, сказал Николка, слезая с подоконника.
Лариосик отдал дань уму и находчивости Николки, после чего приступил к распечатыванию окна. Эта каторжная работа заняла не менее получаса. Распухшие рамы не хотели открываться. Но в конце концов, все-таки удалось открыть сперва первую, а потом и вторую. Причем на лариосиковой стороне лопнуло длинное извилистое трещиной стекло.
«Потушите свет», — скомандовал Николка. Свет погас, и страшнейший мороз хлынул в комнату. Николка высунулся до половины в черное обледенелое пространство и зацепил верхнюю петлю за костыль. Коробка прекрасно повисла на двухаршинном шпагате. С улицы заметить никак нельзя, потому что Брандмауэр 13-го номера подходит к улице косо, не под прямым углом, и потому что высоко висит вывеска швейной мастерской. Можно заметить только если залезть в щель.
Но никто не залезет ранее весны, потому что со двора намело гигантские сугробы, а с улицы прекраснейший забор. И главное, идеально то, что можно контролировать, не открывая окна. Просунул руку в форточку и готово. Можно потрогать шпагат, как струну.
Отлично. Вновь зажегся свет, и, размяв на подоконнике замазку, оставшуюся с осени у Анюты, Николка замазал окно наново.
Даже если бы каким-нибудь чудом и нашли, то всегда готов ответ. Позвольте, это чья же коробка? Ах, револьверы, наследник.
Ничего подобного. Знать не знаю и ведать не ведаю. Черт его знает, кто повесил. С крыши залезли и повесили, мало ли кругом народу. Так-то-с, мы люди мирные, никаких наследников.
Идеально сделано, клянусь богом, говорил Лариосик.
Как не идеально? Вещь под руками и в то же время вне квартиры.
Было 3 часа ночи. В эту ночь, по-видимому, никто не придет. Елена с тяжелыми истомленными веками вышла на цыпочках в столовую. Николка должен был ее сменить.
Николка с 3 до 6,
а с 6 до 9 Лариосик.
Говорили шепотом.
Значит так, Тиф, шептала Елена. Имейте в виду, что сегодня забегала уже Ванда, справлялась, что такое с Алексеем Васильевичем. Я сказала, может быть, Тиф. Вероятно, она не поверила, уж очень у нее глазки бегали. Все расспрашивала, как у нас, да где были наши, да не ранили ли кого. Насчет раны ни звука.
Не-не-не, Николка даже руками замахал. Василиса такой трус, какого свет не видал. Ежели в случае чего, он так и ляпнет кому угодно, что Алексея ранили, лишь бы только себя выгородить.
Подлец, сказал Лариосик, это подло.
В полном тумане лежал Турбин. Лицо его после укола было совершенно спокойно. Черты лица обострились и утончились. В крови ходил и сторожил успокоительный яд. Серые фигуры перестали распоряжаться, как у себя дома, разошлись по своим делишкам. Окончательно убрали пушку. Бежали часы, крутилась стрелка в столовой. И когда на белом циферблате короткая и широкая пошла к 5, настала полудрема. Турбин изредка шевелился, открывал прищуренные глаза и неразборчиво бормотал.
По лесенке, по лесенке, по лесенке не добегу, ослабею, упаду, а ноги ее быстрые, ботики по снегу. След оставишь, волки.
Брынь, брынь,
брынь,
брынь, брынь. В последний раз Турбин услыхал, убегая по черному ходу из магазина, неизвестно где находящийся и сладострастно пахнущий духами мадам Анжу. Звонок. Кто-то только что явился в магазин. Быть может, такой же, как сам Турбин. Заблудший, отставший, свой. А может быть и чужие, преследователи. Во всяком случае, вернуться в магазин невозможно. Совершенно лишнее геройство. Скользкие ступени вынесли Турбина во двор. Тут он совершенно явственно услыхал, что стрельба тарахтела совсем недалеко. Где-то на улице, ведущей широким скатом вниз к Крещатику. Да вряд ли и не у музея. Начало чуть-чуть темнеть. Улица совершенно пуста. Мрачно оглянулся Турбин, гонимый предчувствием, и двинулся не вверх, а вниз, туда, где громоздились присыпанные снегом в жидком сквере золотые ворота. Нужно было бы Турбину повернуть сейчас от золотых ворот влево по переулку, а там, прижимаясь за Софийским собором, тихонечко, и выбрался бы к себе переулками на Алексеевский спуск. Если бы так сделал Турбин, жизнь его пошла бы по-иному совсем. Но вот Турбин так не сделал. Есть же такая сила, что заставляет иногда глянуть вниз с обрыва в горах. Тянет к холодку, к обрыву. В упор на него, по прорезной покатой улице, с Крещатика, затянутого далекой морозной дымкой, поднимались, рассыпавшись во всю ширину улицы, серенькие люди в солдатских шинелях. Они были недалеко, шагах в 30. Мгновенно стало понятно, что они бегут уже давно, и бег их утомил. Вовсе не глазами, а каким-то безотчетным движением сердца Турбин сообразил, что это петлюровцы.
«Стой!»
– прокричал сиплый голос в холодную спину Турбину.
Так оборвалось под ложечкой.
«Стой!»
– серьезно повторил голос.
Турбин оглянулся и даже мгновенно остановился, потому что явилась короткая шальная мысль изобразить мирного гражданина. И думал по своим делам, оставьте меня в покое. Преследователь был в шагах в 15 и торопливо взбрасывал винтовку. Лишь только доктор повернулся, изумление выросло в глазах преследователя. И доктору показалось, что это монгольские раскосые глаза. Второй вырвался из-за угла и дергал затвор. На лице первого ошеломление сменилось непонятной зловещей радостью.
«Чу!»
— крикнул он.
бач, Петро, офицер!
Вид у него при этом был такой, словно внезапно он, охотник, при самой дороге увидел зайца.
Что такое? Откуда известность? Грянуло в турбинской голове, как молотком. Винтовка второго превратилась вся в маленькую черную дырку, не более гривенника. Затем Турбин почувствовал, что сам он обернулся в стрелу на Владимирской улице и что губят его валенки. Сверху и сзади, шипя, ударило в воздухе. Чах!
Стой! Стой! Тримай!
Хлопнуло.
Тримай, офицера!
Загремело и заулюлюкало вся Владимирская.
Еще два раза весело трахнуло, разорвав воздух. Достаточно погнать человека под выстрелами, и он превращается в мудрого волка. На смену очень слабому и в действительно трудных случаях ненужному уму вырастает мудрый звериный инстинкт. Уже совершенно по-волчьи косил на бегу Турбин глазами. Два серых, за ними третий, выскочили из-за угла Владимирской, и все трое вперебой сверкнули. Турбин, замедлив бег, скаля зубы, три раза выстрелил в них, не целясь. Еще раз обернувшись, он не спеша выпустил три пули и строго остановил себя на шестом выстреле. Седьмая себе. Еленка рыжая, Николка. Кончено. Будут мучить. Погоны вырежут. Седьмая себе. Боком стремясь, чувствовал странное. Револьвер тянул правую руку, но как будто тяжелела левая. Вообще уже нужно останавливаться. Все равно нет воздуху, больше ничего не выйдет. До излома самой фантастической улицы в мире Турбин все же дорвался, исчез за поворотом и ненадолго получил облегчение. Дальше безнадежно. Глуха запертая решетка, вон ворота громады заперты, вон заперто. Он вспомнил веселую дурацкую пословицу: «Не теряйте, куми, силы, опускайтесь на дно». И тут увидал ее в самый момент чуда. В черной мшистой стене, ограждавший наглухо смежный узор деревьев в саду. Она наполовину провалилась в эту стену и, как в мелодраме, простирая руки, сияя огромнейшими от ужаса глазами, прокричала:
«Офицер! Сюда, сюда!»
Турбин, на немного скользящих валенках, дыша разодранным и полным жаркого воздуха ртом, подбежал медленно к спасительным рукам и вслед за ними провалился в узкую щель калитки в деревянной черной стене. И все изменилось сразу. Калитка под руками женщины в черном влипла в стену, и щеколда захлопнулась. Глаза женщины очутились у самых глаз Турбина. В них он смутно прочитал решительность, действие и черноту.
«Бегите сюда! За мной бегите!»
шепнула женщина, повернулась и побежала по узкой кирпичной дорожке. Турбин медленно побежал за ней.
«Спасла бы! Спасла бы!» – подумал Турбин. «Но, кажется, не добегу. Сердце мое!»
Он вдруг упал на левое колено и левую руку при самом конце лесенки. Кругом все чуть-чуть закружилось. Женщина наклонилась и подхватила Турбина под правую руку.
«Еще, еще немного».
Он чувствовал, что женщина его тянет, что его левый бок и рука очень теплые, а все тело холодное, и ледяное сердце еле шевелится.
«Спасла бы».
Но тут вот и конец. Кончик. Ноги слабеют. Увиделись расплывчато купы девственной нетронутой сирени под снегом, дверь, стеклянный фонарь старинных сеней, занесенных снегом. Услышан был еще звон ключа. Женщина все время была тут, возле правого бока, и уже из последних сил в нитку втянулся за ней Турбин в фонарь. Потом через второй звон ключа во мрак, в котором обдало жилым старым запахом. Во мраке над головой очень тускло загорелся огонек. Пол поехал под ногами влево. Неожиданные, ядовито-зеленые, с огненным ободком клочья пролетели вправо перед глазами, и сердцу в полном мраке полегчало сразу.
Вот в этом-то вся суть. Я ранен.
Турбин понял, что он лежит на полу, больно упираясь головой во что-то твердое и неудобное. Золотые шляпки перед глазами означают сундук. Холод такой, что духу не переведешь. Это она льет и брызжет водой.
«Ради Бога!» —
сказал над головой грудной слабый голос.
«Глотните! Глотните! Вы дышите? Что же теперь делать?»
Стакан стукнул о зубы и с клокотом Турбин глотнул очень холодную воду. Теперь он увидал светлые завитки волос и очень черные глаза близко. Сидящая на корточках женщина поставила стакан на пол и, мягко обхватив затылок, стала поднимать Турбина.
«Сердце-то есть?» – подумал он. «Кажется, оживаю. Может, и не так много крови. Надо бороться».
Сердце било, но трепетное, частое, узлами вязалось в бесконечную нить, и Турбин сказал слабо:
«Нет, сдирайте все.
И чем хотите, но сию минуту затяните жгутом».
Она, стараясь понять, расширила глаза, поняла, вскочила и кинулась к шкафу. Оттуда выбросила массу материи.
Турбин, закусив губу, подумал: «Ох, нет пятна на полу. Мало, к счастью, кажется, крови». Извиваясь при ее помощи, вылез из шинели, сел, стараясь не обращать внимания на головокружение. Она стала снимать френч. «Ножницы», — сказал Турбин. Говорить было трудно, воздуха не хватало. Та исчезла, взметнув шелковым черным подолом, и в дверях сорвала с себя шапку и шубку.
Вернувшись, она села на корточки и ножницами, тупо и мучительно въедаясь в рукав, уже обмякший и жирный от крови, распорола его и высвободила Турбина.
«Рвите смелей!» Рубаха слезла клоками, и Турбин, белый лицом, голый и желтый до пояса, вымазанный кровью, желая жить, не дав себе второй раз упасть, стиснув зубы, правой рукой потряс левое плечо, сквозь зубы сказал: «Слава Богу, цела кость. Рвите полосу или бинт».
«Есть бинт!» —
радостно и слабо крикнула она, исчезла, вернулась, разрывая пакет со словами:
«И никого, никого, я одна».
Она опять присела. Турбин увидал рану. Это была маленькая дырка в верхней части руки, ближе к внутренней поверхности, там, где рука прилегает к телу. Из нее сочилась узенькой струйкой кровь. «Сзади есть?» Очень отрывисто, лаконически, инстинктивно сберегая дух жизни, спросил.
«Есть».
«Затяните выше, тут спасете». Возникла никогда еще не испытанная боль. Кольца зелени, вкладываясь одно в другое или переплетаясь, затанцевали в передней. Турбин укусил нижнюю губу. Она затянула, он помог зубами и правой рукой, и жгучим узлом таким образом выше раны обвили руку. И тотчас перестала течь кровь.
«Коньяк есть у меня. Может быть, нужно? Коньяк!»
Он ответил немедленно и повалился на правый локоть. Коньяк как будто помог. По крайней мере, Турбину показалось, что он не умрет, а боль, что грызет и режет плечо, перетерпит. Женщина, стоя на коленях,
бинтом завязала раненую руку, сползла ниже к его ногам и стащила с него валенки. Потом принесла подушку и длинный, пахнущий сладким давним запахом японский, с диковинными букетами халат. «Ложитесь», — сказала она.
Лег покорно.
Она набросила на него халат, сверху одеяло, и стала у узкой атаманки, всматриваясь ему в лицо.
Он сказал: «Вы замечательная женщина». После молчания: «Я полежу немного, пока вернутся силы. Поднимусь и пойду домой. Потерпите еще немного беспокойства». В сердце его заполз страх и отчаяние. «Что с Еленой? Боже, боже, Николка! За что Николка погиб? Наверное, погиб».
Она молча указала на низенькое оконце, завешенное шторы с помпонами.
Тогда он ясно услышал далеко хлопушки выстрелов.
«Вас сейчас же убьют, будьте уверены», — сказала она.
«Тогда я вас боюсь подвести. Вдруг придут. Револьвер. Кровь там, в шинели». Он облизал сухие губы. Голова его тонко кружилась от потери крови и от коньяку.
Лицо женщины стало испуганным, она призадумалась. «Нет», — решительно сказала она, — «нет. Если бы нашли, то уже были бы здесь. Тут такой лабиринт, что никто не отыщет следов. Мы пробежали 3 сада, но вот убрать нужно сейчас же».
Он слышал плеск воды, шуршание материи, стук в шкафах.
Она вернулась, держа в руках за ручку 2 пальцами браунинг так, словно он был горячий, и спросила: «Он заряжен?»
Выпростав здоровую руку из-под одеяла, Турбин ощупал предохранитель и ответил: «Несите смело. Только за ручку».
Она еще раз вернулась и смущенно сказала: «На случай, если все-таки появятся, вам нужно снять рейтузы. Вы будете лежать? Я скажу, что вы мой муж больной».
Он, морщась и кривя лицо, стал расстегивать пуговицы.
Она решительно подошла, стала на колени и из-под одеяла за штрипки вытащила рейтузы и унесла.
Ее не было долго. В это время он видел арку. В сущности говоря, это были две комнаты. Потолки такие низкие, что если бы рослый человек стал на цыпочки, он достал бы до них рукой. Там, за аркой, в глубине, было темно. Но бок старого пианино блестел лаком. И еще что-то поблескивало. И, кажется, цветы фикусы. А здесь опять этот край эполета в раме.
Боже, какая старина! Эполеты его приковали. Был мирный свет сальной свечки в шандале. Был мир, и вот мир убит. Не возвратятся годы. Еще сзади окна низкие, маленькие, и сбоку окно. Что за странный домик? Она одна. Кто такая? Спасла. Мира нет. Стреляют там.
Она вошла, нагруженная охапкой дров, и с громом выронила их в углу у печки.
«Что вы делаете? Зачем?» – спросил он в сердцах.
«Все равно мне нужно было топить», – ответила она, и чуть мелькнула у нее в глазах улыбка. «Я сама топлю».
«Подойдите сюда», – тихо попросил ее Турбин. «Вот что, я и не поблагодарил вас за все, что вы сделали. Да и чем?» Он протянул руку, взял ее пальцы, она покорно придвинулась. Тогда он поцеловал ее худую кисть два раза. Лицо ее смягчилось, как будто тень тревоги сбежала с него, и глаза ее показались в этот момент необычайной красоты. «Если бы не вы, — продолжал Турбин, — меня бы, наверное, убили».
«Конечно, — ответила она, — конечно. А так вы убили одного».
Турбин приподнял голову. «Я убил?» — спросил он, чувствуя вновь слабость и головокружение.
«Угу». Она благосклонно кивнула головой и поглядела на Турбина со страхом и любопытством. «Ух, как это страшно! Они меня чуть не застрелили!» Она вздрогнула.
«Как убил?»
«Ну да, они выскочили, а вы стали стрелять, и первый грохнулся. Ну, может быть, ранили? Ну, вы храбрый. Я думала, что я в обморок упаду. Вы отбежите, стрельнете в них и опять бежите. Вы, наверное, капитан».
«Почему вы решили, что я офицер? Почему кричали мне? Офицер!»
Она блеснула глазами. «Я думаю, решишь, если у вас кокарда на папахе. Зачем так бравировать?»
«Кокарда? Ах, боже! Это я...» Ему вспомнился звоночек, зеркало в пыли. «Все снял, а кокарду-то забыл. Я не офицер, — сказал он. — Я военный врач. Меня зовут Алексей Васильевич Турбин. Позвольте мне узнать, кто вы такая?»
«Я... Юлия Александровна Рейс».
«Почему вы одна?»
Она ответила как-то напряженно и отводя глаза в сторону. «Моего мужа сейчас нет, он уехал. И матери его тоже, я одна». Помолчав, она добавила: «Здесь холодно. Бррр, я сейчас затоплю».
Дрова разгорались в печке, и одновременно с ними разгоралась жестокая головная боль. Рана молчала, все сосредоточилось в голове. Началось с левого виска, потом разлилось по темени и затылку. Какая-то жилка сжалась над левой бровью и посылала во все стороны кольца тугой отчаянной боли. Рейс стояла на коленях у печки и кочергой шевелила в огне. Волна жара ходит по ней, она представляется чудесной, привлекательной, спасительница. Многие часы ночи, когда давно кончился жар в печке и начался жар в руке и голове, кто-то ввинчивал в теме нагретый жаркий гвоздь и разрушал мозг. «У меня жар, 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 жар», — сухо и беззвучно повторял Турбин и внушал себе. «Надо утром встать и перебраться домой». Гвоздь разрушал мозг и в конце концов разрушил мысль и о Елене, и о Николке, о доме и петлюре. Все стало все равно. Петура, Петура. Осталось одно, чтобы прекратилась боль. Глубокой же ночью Рейс в мягких, отороченных мехом туфлях пришла сюда и сидела возле него.
Пришла и сидела возле него. И опять, обвив рукой ее шею и слабее, он шел через маленькие комнаты. Перед этим она собралась с силами и сказала ему: «Вы встаньте, если только можете. Не обращайте на меня никакого внимания. Я вам помогу. Потом ляжете совсем. Но если не можете...»
Он ответил: «Нет, я пойду». Только вы мне помогите.
Она привела его к маленькой двери этого таинственного домика и также привела обратно.
Ложась, лязгая зубами в ознобе и чувствуя, что сжалилась и утихает голова, он сказал: «Клянусь, я вам этого не забуду. Идите спать».
«Молчите, я буду вам гладить голову», — ответила она.
По-детски печально оттопырив губы, она смотрела в окно. Плывя в жару, Турбин шевельнулся, потянулся к ней. «Наклонитесь ко мне», — сказал он. Голос его стал сух, слаб, высок. Она повернулась к нему, глаза ее испуганно насторожились и углубились в тенях. Турбин закинул правую руку за шею, притянул ее к себе и поцеловал в губы. Ему показалось, что он прикоснулся к чему-то сладкому и холодному. Женщина не удивилась поступку Турбина.
Она только пытливее вглядывалась в лицо. Потом заговорила: «О, какой жар у вас! Что же мы будем делать? Доктора нужно позвать. Но как же это сделать?»
«Не надо», — тихо ответил Турбин. «Доктор не нужен. Завтра я поднимусь и пойду домой».
«Я так боюсь», — шептала она, — «что вам сделается плохо. Чем тогда я помогу? Не течет больше?»
Она неслышно коснулась забинтованной руки. «Нет, вы не бойтесь, ничего со мной не сделается. Идите спать».
«Не пойду», — ответила она и погладила его по руке. «Жар», — повторила она.
Он не выдержал и опять обнял ее и притянул к себе. Она не сопротивлялась. Он притягивал ее до тех пор, пока она совсем не склонилась и не прилегла к нему. Тут он ощутил сквозь свой больной жар живую и ясную теплоту ее тела.
«Лежите и не шевелитесь», — прошептала она, — «а я буду вам гладить голову».
Она протянулась с ним рядом, и он почувствовал прикосновение ее колен. Рукой она стала водить от виска к волосам. Ему стало так хорошо, что он думал только об одном — как бы не заснуть. И вот он заснул. Спал долго, ровно и сладко. Когда проснулся, узнал, что плывет в лодке по жаркой реке, что боли все исчезли, а за окошком ночь медленно бледнеет да бледнеет. Не только в домике, но во всем мире и городе была полная тишина. Стеклянно-жиденько-синий свет разливался в щелях штор. Женщина, согревшаяся и печальная, спала рядом с Турбиным, и он заснул. Утром, около 9 часов, случайный извозчик у вымершей Малопровальной принял 2 седаков. Мужчину в черном штатском, очень бледного, и женщину. Женщина, бережно поддерживая мужчину, цеплявшегося за ее рукав, привезла его на Алексеевский спуск. Движения на спуске не было. Только у подъезда номер 13 стоял извозчик, только что высадивший странного гостя с чемоданом, узлом и клеткой.
Они нашлись. Никто не вышел в расход. И нашлись в следующий же вечер. Он отозвалось в груди Анюты, и сердце ее прыгнуло, как лариосикова птица. В занесенное снегом оконце турбинской кухни осторожно постучали со двора.
Анюта прильнула к окну и разглядела лицо. Он, но без усов. Он. Анюта обеими руками пригладила черные волосы, открыла дверь в сени.
А из сеней в снежный двор. И Мышлаевский оказался необыкновенно близко от нее. Студенческое пальто с барашковым воротником и фуражка. Исчезли усы. Но глаза даже в полутьме сеней можно отлично узнать. Правый в зеленых искорках, как уральский самоцвет. А левый темный и меньше ростом стал.
Анюта дрожащей рукой закинула крючок, причем исчез двор. А полосы из кухни исчезли от того, что пальто Мышлаевского обвило Анюту. И очень знакомый голос шепнул:
«Здравствуйте, Анюточка, вы простудитесь. А в кухне никого нет, Анюта?»
«Никого нет, не помню, что говорит». И тоже почему-то шепотом ответила Анюта. «Целует. Губы сладкие стали, в сладостнейшей тоске», — подумала она и зашептала: «Виктор Викторович, пустите. Елене Васильевне...»
«При чем тут Елена?
укоризненно шепнул голос, пахнущий одеколоном и табаком. «Что вы, Анюточка?»
«Виктор Викторович, пустите, закричу, как Бог свят!» Страстно сказала Анюта и обняла за шею Мышлаевского. «У нас несчастье, Алексея Васильевича ранили».
Удав мгновенно выпустил. «Как ранили? А Никол?»
«Никол жив-здоров». Алексея Васильевича ранили.
Полоска света из кухни, двери. В столовой Елена, увидев Мышлаевского, заплакала и сказала:
«Витька, ты жив, слава Богу. А вот у нас...»
Она всхлипнула и указала на дверь к Турбину.
40 у него, скверная рана».
«Мать честная», — ответил Мышлаевский, сдвинув фуражку на самый затылок. «Как же это он подвернулся?» Он повернулся к фигуре, склонившейся у стола над бутылью и какими-то блестящими коробками. «Вы доктор, позвольте узнать?» «Нет, к сожалению», — ответил печальный и тусклый голос. «Не доктор. Разрешите представиться. Ларион Суржанский».
Гостиная. Дверь в переднюю заперта и задернута портьера, чтобы шум и голоса не проникали к Турбину. Из спальни его вышли и только что уехали Остробородый в золотом пенсне, другой, бритый молодой, и, наконец, седой и старый и умный в тяжелой шубе в боярской шапке профессор, самого же Турбина учитель. Елена провожала их, и лицо ее стало каменным.
Говорили «тиф, тиф» и накликали. Кроме раны, сыпной тиф и ртутный столб на 40. И Юлия. В спаленке красноватый жар, тишина. А в тишине... бормотание про лесенку и звонок. Рынь.
«Здоровенький булый, пане Добрудию», — сказал Мышлаевский ядовитым шепотом и расставил ноги.
Шервинский густо красный косил глазом. Черный костюм сидел на нем безукоризненно. Белье чудное и галстук бабочкой. На ногах лакированные ботинки. Артист оперной студии Крамского. Удостоверение в кармане.
«Чому ж це вы без погон?» — продолжал Мышлаевский. «На Владимирской развиваются русские флаги, две дивизии сенегалов в Одесском порту и сербские квартирьеры. Поезжайте, господа офицеры, на Украину и формируйте части за ноги вашу мамашу».
«Чего ты пристал?» — ответил Шервинский. «Я, что ли, виноват? При чем здесь я? Меня самого чуть не убили. Я вышел из штаба последним ровно в полдень, когда с Печерска показались неприятельские цепи».
«Ты герой», — ответил Мышлаевский, «но надеюсь, что его сиятельство главнокомандующий успел уйти раньше, равно как и его светлость пан Гетман, его мать. Льщу себя надеждой, что он в безопасном месте. Родине нужны их жизни. Кстати, не можешь ли ты мне указать, где именно они находятся?»
«Зачем тебе?»
«Вот зачем!» Мышлаевский сложил правую руку в кулак и постучал ею по ладони левой. «Ежели бы мне попалось это самое сиятельство и светлость, я бы одного взял за левую ногу, а другого за правую, перевернул бы и тюкал бы головой о мостовую до тех пор, пока мне это не надоело бы. А вашу штабную ораву в сортире нужно утопить».
Шервинский побагровел. «Ну, все-таки ты поосторожней, пожалуйста», — начал он. «Полегче. Имей в виду, что князь и штабных бросил. Два его адъютанта с ним уехали, остальные на произвол судьбы».
«Ты знаешь, что сейчас в музее сидит тысячи человек наших, голодные, с пулеметами. Ведь их петлюровцы как клопов передушат. Ты знаешь, как убили полковника Ная? Единственный был».
«Отстань от меня, пожалуйста!» — не на шутку сердясь, крикнул Шервинский. «Что это за тон? Я такой же офицер, как и ты!»
«Ну, господа, бросьте!» — Карась вклинился между Мышлаевским и Шервинским. «Совершенно нелепый разговор. Что ты в самом деле лезешь к нему? Бросим, это ни к чему не ведет».
«Тише, тише!» — горестно зашептал Николка. «К нему слышно!»
Мышлаевский сконфузился, помялся. «Ну, не волнуйся, баритон, это я так. Ведь сам понимаешь».
«Довольно странно».
«Позвольте, господа, потише».
Николка насторожился и потыкал ногой в пол.
Все прислушались. Снизу из квартиры Василисы донеслись голоса. Глуховато расслышали, что Василиса весело рассмеялся и немножко истерически как будто. Как будто в ответ что-то радостное и звонко прокричала Ванда. Потом поутихло. Еще немного и глухо побубнили голоса.
«Ну, вещь поразительная», — глубокомысленно сказал Николка. «У Василисы гости, гости, да еще в такое время. Настоящее светопреставление».
«Да, тип ваш Василиса», — скрипел Мышлаевский.
Это было около полуночи, когда Турбин после впрыскивания морфия уснул, а Елена расположилась в кресле у его постели. В гостиной составился военный совет.
Решено было всем оставаться ночевать. Во-первых, ночью даже с хорошими документами ходить не к чему.
Во-вторых, тут и Елене лучше. То да сё, помочь.
А самое главное, что дома в такое времечко именно лучше не сидеть, а находиться в гостях.
А еще самое главное, и делать нечего. А вот винт составить можно. «Вы играете?» – спросил Мышлаевский у Лариосика. Лариосик покраснел, смутился и сразу все выговорил. И что в винт он играет, но очень-очень плохо. Лишь бы его не ругали, как ругали в Житомире податные инспектора. Что он потерпел драму, но здесь, у Елены Васильевны, оживает душой, потому что это совершенно исключительный человек, Елена Васильевна. И в квартире у них тепло и уютно. В особенности замечательны кремовые шторы на всех окнах, благодаря чему чувствуешь себя оторванным от внешнего мира. А он, этот внешний мир, согласитесь сами, грязен, кровав и бессмыслен. «Вы, позвольте узнать, стихи сочиняете?» – спросил Мышлаевский, внимательно всматриваясь в Лариосика. «Пишу», – скромно краснея, произнес Лариосик. «Так, извините, что я вас перебил». «Так бессмыслен, вы говорите? Продолжайте, пожалуйста». «Да, бессмыслен. А наши израненные души ищут покоя вот именно за такими кремовыми шторами. Ну, знаете, что касается покоя, не знаю, как у вас в Житомире, а здесь, в городе, пожалуй, вы его не найдете. Ты щетку смочи водой, а то пылишь здорово. Свечи есть? Бесподобно. Мы вас выходящим в таком случае запишем. Впятером именно покойная игра».
«И Николка как покойник играет», – вставил Карась. «Ну что ты, Федя? Кто в прошлый раз под печкой проиграл? Ты сам и пошел в ренонс. Зачем клевещешь?»
«Блакитный петлюровский краб. Именно за кремовыми шторами и жить. Все смеются почему-то над поэтами. Да храни бог. Зачем же вы в дурную сторону мой вопрос приняли? Я против поэтов ничего не имею. Не читаю я, правда, стихов».
«И других никаких книг, за исключением артиллерийского устава и первых 15 страниц римского права. На 16-й странице война началась. Он и бросил».
«Врет, не слушайте. Ваше имя и отчество Ларион Иванович?» Лариосик объяснил, что он Ларион Ларионович, но что ему так симпатично все общество, которое даже не общество, а дружная семья, что он очень желал бы, чтобы его называли по имени Ларион без отчества. Если, конечно, никто ничего не имеет против.
«Как будто симпатичный парень», – шепнул сдержанный Карась Шервинскому.
«Ну что ж, сойдемся поближе. Отчего ж? Врет, если угодно знать, «Войну и мир» читал. Вот действительно книга. До самого конца прочитал. И с удовольствием. А почему? Потому что писал не обормот какой-нибудь, а артиллерийский офицер. У вас десятка, вы со мной. Карась Шервинским. Николка, выходи. Только вы меня, ради бога, не ругайте», — как-то нервически попросил Лариосик. «Ну что вы в самом деле? Что мы, папуасы какие-нибудь? Это у вас, видно, в Житомире такие податные инспектора отчаянные. Они вас и напугали. У нас принят тон строгий».
«Помилуйте, можете быть спокойны», — отозвался Шервинский, усаживаясь.
«Две пики. Да-с. Вот писатель был, граф Лев Николаевич Толстой, артиллерии поручик. Жалко, что бросил служить. Пас. До генерала бы дослужился. Впрочем, что ж, у него имение было. Можно от скуки и роман написать. Зимой делать нечерто. В имении это просто. Без козыря. Три бубны», — робко сказал Лариосик.
«Пас», — отозвался Карась.
«Что же вы? Вы прекрасно играете. Вас не ругать, а хвалить нужно. Ну, если три бубны, то мы скажем четыре пики. Я сам бы в имение теперь с удовольствием поехал».
«Четыре бубны», — подсказал Лариосику Николка, заглядывая в карты.
«Четыре? Пас».
«Пас».
При трепетном стеариновом свете свечей, в дыму папирос, волнующийся Лариосик купил. Мышлаевский, словно гильзы из винтовки, разбросал партнерам по карте. «Малый в пиках», – скомандовал он и поощрил Лариосика. «Молодец». Карты из рук Мышлаевского летели беззвучно, как кленовые листья.
Шервинский швырял аккуратно. «Карась не везет, хлестка».
Лариосик, вздыхая, тихонько выкладывал, словно удостоверение личности.
«Папа, мама, видали мы это», – сказал Карась.
Мышлаевский вдруг побагровел, швырнул карты на стол и, зверски выкатив глаза на Лариосика, рявкнул. Какого же ты лешего мою даму долбанул, Ларион?
Здорово! Хищно обрадовался карась, без одной!
Страшный гвалт поднялся за зеленым столом, и языки на свечах закачались. Николка, шипя и взмахивая руками, бросился прикрывать дверь и задергивать портьеру.
Я думал, что у Федора Николаевича король, мертвее вымолвил Лариосик. Как это можно думать? Мышлоевский старался не кричать, поэтому из горла у него вылетало сипение, которое делало его еще более страшным. Если ты его своими руками купил и мне прислал, а? Ведь это черт знает! Мышлоевский ко всем поворачивался. Ведь это он покой ищет, а? А без одной сидеть — это покой? Считанная же игра! Надо все-таки вертеть головой! Это же не стихи!
Постой, может быть, карась...
Что может быть? Ничего не может быть, кроме ерунды! Вы, извините, батюшка, может, в Житомире так и играют, но это черт знает, что такое! Вы не сердитесь, но Пушкин или Ломоносов хоть стихи и писали, а такую штуку никогда бы не устроили! Или Надсон, например!
Тише ты! Ну что налетел? Со всяким бывает!
Я так и знал, забормотал Лариосик. Мне не везет.
Стой! Стой!
И разом наступила полная тишина. В отдалении за многими дверями в кухне затрепетал звоночек. Помолчали. Послышался стук каблуков, раскрылись двери, появилась Анюта. Голова Елены мелькнула в передней.
Мышлоевский побарабанил по сукну и сказал: «Рановато как будто, а?»
«Да, рано», — отозвался Николка, считающийся самым сведущим специалистом по вопросу обысков.
«Открывать идти?» – беспокойно спросила Анюта.
«Нет, Анна Тимофеевна», – ответил Мышлоевский, – «повремените». Он кряхтя поднялся с кресла. «Вообще теперь я буду открывать, а вы не затрудняйтесь».
«Вместе пойдем», – сказал карась.
«Ну», – заговорил Мышлоевский и сразу поглядел так, словно стоял перед взводом. «Текс, там стало быть в порядке. У доктора сыпной тиф и прочее. Ты, Елена, сестра, карась, ты за медика сойдешь, студента. Ушейся в спальню, шприц там какой-нибудь возьми. Много нас, ну ничего».
Звонок повторился нетерпеливо. Анюта дернулась, и все стали еще серьезнее.
«Успеется», — сказал Мышлоевский и вынул из заднего кармана брюк маленький черный револьвер, похожий на игрушечный.
«Вот это напрасно», — сказал темнее Шервинский. «Это я тебе удивляюсь. Ты-то мог бы быть поосторожнее. Как же ты по улице шел?»
«Не беспокойся», — серьезно и вежливо ответил Мышлоевский. «Устроим. Держи, Николка, и играй к черному ходу или к форточке. Если петлюровские архангелы, закашляюсь я, сплавь, только чтоб потом найти. Вещь дорогая, под Варшаву со мной ездила. У тебя все в порядке?»
«Будь покоен», — строго и гордо ответил специалист Николка, овладевая револьвером.
«Итак», — Мышлоевский ткнул пальцем в грудь Шервинского и сказал: «Певец в гости пришел. В карася медик, в Николку брат, Лариосику жилец-студент. Удостоверение есть?»
«У меня паспорт царский», — бледнее сказал Лариосик. «И студенческий харьковский».
«Царский под ноготь, а студенческий показать».
Лариосик зацепился за портьеру, а потом убежал.
«Прочие чепуха, женщины», — продолжал Мышлоевский. «Нутис, удостоверение у всех есть? В карманах ничего лишнего? Эй, Ларион, спроси там у него, оружия нет ли?»
«Эй, Ларион!» — окликнул в столовой Николка. «Оружие!»
«Нету, нету, боже сохрани!» — откликнулся откуда-то Лариосик.
Звонок повторился. Отчаянный, долгий, нетерпеливый.
«Ну, Господи, благослови», — сказал Мышлоевский и двинулся. Карась исчез в спальне Турбина.
«Пасьянс раскладывали», — сказал Шервинский и задул свечи. Три двери вели в квартиру Турбиных. Первая из передней на лестницу. Вторая стеклянная, замыкавшая, собственно, владение Турбиных. Внизу за стеклянной дверью темный холодный парадный ход, в который выходила сбоку дверь Лисовичей. А коридор замыкала уже последняя дверь на улицу. Двери прогремели, и Мышлоевский внизу крикнул:
«Кто там?»
Вверху, за своей спиной на лестнице, почувствовал какие-то силуэты. Приглушенный голос за дверью взмолился:
«Звонишь, звонишь, Тальберг, Турбина, тут телеграмма ей, откройте!»
Текс мелькнуло в голове у Мышлоевского, и он закашлялся болезненным кашлем. Один силуэт сзади на лестнице исчез. Мышлоевский осторожно открыл болт, повернул ключ и открыл дверь, оставив ее на цепочке. «Давайте телеграмму», — сказал он, становясь боком к двери так, что она прикрывала его. Рука в сером просунулась и подала ему маленький конвертик. Пораженный Мышлаевский увидал, что это действительно телеграмма.
«Распишитесь!» – злобно сказал голос за дверью.
Мышлаевский метнул взгляд и увидал, что на улице только один. «Анюта! Анюта!» – бодро выздоровев от бронхита, вскричал Мышлаевский. «Давай карандаш!»
Вместо Анюты к нему сбежал карась. Подал.
На клочке, выдернутом из квадратика, Мышлаевский нацарапал. «Тур!» – шепнул карасю. «Дай 25!»
Дверь загремела, заперлась.
Ошеломленный Мышлаевский с карасем поднялись наверх.
Сошлись решительно все.
Елена развернула квадратик и машинально вслух прочла слова. Страшное несчастье постигло Лариосика, точка, актера Передки Липский.
Боже мой! Вскричал багровый Лариосик. Это она!
63 слова! Восхищенно ахнул Николка. Смотри, кругом исписано.
Господи! Воскликнула Елена. Что же это такое? Ах, извините, Ларион, что начала читать. Я совсем про нее забыла.
Что это такое? Спросил Мышлаевский.
Жена его бросила, шепнул на ухо Николка. Такой скандал.
Страшный грохот в стеклянную дверь, как обвал с горы, влетел в квартиру. Анюта взвизгнула, Елена побледнела и начала клониться к стене.
Грохот был так чудовищен, страшен, нелеп, что даже Мышлаевский переменился в лице.
Шервинский подхватил Елену, сам бледный.
Из спальни Турбина послышался стон. «Двери!» – крикнула Елена.
По лестнице вниз, спутав стратегический план, побежал Мышлаевский, за ним карась, Шервинский и насмерть испуганный Лариосик.
«Это уже хуже!» – бормотал Мышлаевский.
За стеклянной дверью взметнулся черный одинокий силуэт, оборвался грохот.
«Кто там?» – загремел Мышлаевский, как в цехгаузе.
«Ради бога! Ради бога, откройте! Лисович я! Лисович!» — вскричал силуэт. «Лисович я! Лисович!» Василиса был ужасен. Волосы с просвечивающей розоватой лысинкой торчали в бок. Галстук висел на боку, и полы пиджака мотались, как дверцы взломанного шкафа. Глаза Василисы были безумны и мутны, как у отравленного. Он показался на последней ступеньке, вдруг качнулся и рухнул на руки Мышлаевскому.
Мышлаевский принял его и еле удержал. Сам присел к лестнице и сипло растерянно крикнул.
«Карась! Воды!»
Был вечер. Время подходило к 11 часам. По случаю событий значительно раньше, чем обычно, опустела и без того не очень людная улица. Началось с обеда, и пошел нехороший тусклый вечер с неприятностями, с сосущим сердцем. В 11 часов вечера Ванда принесла из кухни самовар и всюду в квартире потушила свет. Не понимая, что мучает его, Василиса из-под лобья смотрел на жующую Ванду.
«Я удивляюсь, как легко им все сходит с рук», — говорила Ванда, обращая взор к потолку. «Я была уверена, что бьют кого-нибудь из них. Нет, все вернулись, и сейчас опять квартира полна офицерами».
В другое время слова Ванды не произвели бы на Василису никакого впечатления, но сейчас, когда вся его душа горела в тоске, они показались ему невыносимо подлыми. «Удивляюсь тебе», — ответил он, отводя взор в сторону, чтобы не расстраиваться. «Ты прекрасно знаешь, что в сущности они поступили правильно. Нужно же кому-нибудь было защищать город от этих», — Василиса понизил голос, — «мерзавцев. И притом напрасно ты думаешь, что так легко сошло с рук. Я думаю, что он...»
Ванда впилась глазами и закивала головой. «Я сама сразу это сообразила. Конечно, его ранили».
На этом слове в передней прозвенел звонок. Василиса побледнел. «Знаешь что? Может быть, сейчас сбегать к Турбиным, вызвать их?»
Ванда не успела ответить, потому что звонок в ту же минуту повторился.
«Ах, боже мой!» – тревожно молвил Василиса. «Нет, нужно идти». «Кто там?» – слабо спросил Василиса у двери. Тотчас же замочная скважина отозвалась в живот Василисы сиповатым голосом, а над Вандой еще и еще затрещал звонок.
«Відчиняй!» – хрипнула скважина. «Із штабу! Та не отході!
а то стрельнем через дверь.
Ах, боже, выдохнула Ванда.
Василиса мертвыми руками сбросил болт и тяжелый крючок. Не помнил и сам, как снял цепочку.
Скориш! Грубо сказала скважина.
Вошло всего трое, но Василисе показалось, что их гораздо больше. Позвольте узнать, по какому поводу?
С обыском, ответил первый вошедший волчьим голосом и как-то сразу надвинулся на Василису.
Тогда извините, пожалуйста, голос Василисы звучал бледно, бескрасочно. Может быть, мандат есть? Я, собственно, мирный житель. Не знаю, почему же ко мне. У меня... «Ничего!» – Василиса мучительно хотел сказать по-украински и сказал «Нема!»
«Ну, мы побачимо!» – ответил первый. «Побачимо, побачимо!» – повторил волк. «И мандат есть!» С этими словами он полез в карман штанов, вытащил смятую бумагу и ткнул ее Василисе.
На скомканном листке четвертушки со штампом «Штаб первого сечевого куреня» было написано химическим карандашом косо крупными каракулями.
Крупными каракулями. Предписуется зробить обыск у жителя Василия Лисовича по Алексеевскому спуску, дом номер 13. За сопротивление карается расстрелом. Начальник штаба Проценко, адъютант Миклу.
В левом нижнем углу стояла неразборчивая синяя печать. Синяя печать, Цветы букетами зелени на обоях попрыгали немного в глазах Василисы, и он сказал, пока волк вновь овладевал бумажкой. «Прохаю, пожалуйста, но у меня ничего».
Волк вынул из кармана черный, смазанный машинным маслом браунинг и направил его на Василису.
Василиса согнул колени и немного присел, став меньше ростом. Электричество почему-то вспыхнуло ярко-бело и радостно.
«Кто в квартире?» – сипловато спросил волк.
«Никого нету», — ответил Василиса белыми губами. «Я та жинка».
«Ну те, хлопцы, смотрите, та швидче!» — хрипнул волк, оборачиваясь к своим спутникам. «Нема часу!»
В кабинете загорелась зеленая лампа, и Александр II, возмущенный до глубины чугунной души, глянул на троих. В зелени кабинета Василиса в первый раз в жизни узнал, как приходит, грозно кружа голову, предчувствие обморока. Все трое принялись первым долгом за обои. Гигант пачками легко и игрушечно сбросил с полки ряд за рядом книги, и шестеро рук заходили по стенам, выстукивая их. Туп-туп! Глухо постукивала стена. Туп-туп-тук! Отозвалась внезапно пластинка в тайнике. Радость сверкнула в волчьих глазах.
«Що я казав?» — шепнул он беззвучно. Гигант продрал кожу кресла тяжелыми ногами, возвысился почти до потолка, что-то крякнуло, лопнуло под пальцами гиганта, и он выдрал из стены пластинку. Бумажный перекрещенный пакет оказался в руках волка.
Василиса пошатнулся и прислонился к стене. Волк начал качать головой и долго качал, глядя на полумертвого Василису.
«Что же ты, зараза?» – заговорил он горько. «Що ж ты? Нема, нема! Ах ты, сучий хвост! Казал нема, а сам гроши в стенку запечатав. Тебя ж убить треба!»
С Василисой что-то странное сделалось, вследствие чего он вдруг рассмеялся судорожным смехом, и смех этот был ужасен, потому что в голубых глазах Василисы прыгал ужас, а смеялись только губы, нос и щеки. «Декрета, панове, помилуйте, никакого же не было. Тут кое-какие бумаги из банка и вещицы, денег-то мало заработанные». «Ведь теперь же все равно царские деньги аннулированы!» Василиса говорил и смотрел на волка так, словно тот доставлял ему жуткое восхищение.
«Тебя заарестовать бы требовалось!» – назидательно сказал волк, тряхнул пакетом и запихнул его в бездонный карман рваной шинели. «Ну-те, хлопцы, беритесь за ящик!»
Из ящиков, открытых самим Василисой, выскакивали груды бумаг, печати, печатки, карточки, ручки – портсигары.
Гигант вдруг остановился, просиял застенчивой улыбкой и заглянул вниз. Из-под взбудораженной кровати глянули Василисины шевровые новые ботинки с лакированными носами. Гигант усмехнулся, оглянулся застенчиво на Василису. «Які гарні ботинки!» — сказал он тонким голосом. «А що они часом на мене не придуться?»
Василиса не придумал еще что ему ответить, как гигант наклонился и нежно взялся за ботинки. Василиса дрогнул. «Они шевровые, панове», — сказал он, сам не понимая, что говорит.
Волк обернулся к нему. В косых глазах мелькнул горький гнев. «Молчи, гнида», — сказал он мрачно. «Молчать!» — повторил он, внезапно раздражаясь. «Ты спасибо скажи нам, что мы тебя не расстреляли, як вора и бандита, за утайку сокровищ! Накопил вещей, нажрал морду, розовый, як свинья! А ты бачишь, в чем добрые люди ходят? Бачишь? У него ноги мороженые, рваные. Он в окопах за тебя гнил. А ты в квартире сидел, на граммофонах играл. У матери твоей!» В глазах его мелькнуло желание ударить Василису по уху. Он дернул рукой.
Бледный Василиса пошатнулся, чувствуя острую боль и тоску в груди от удара острого кулака. «Вот так революция!» — подумал он в своей розовой аккуратной голове. «Хорошенькая революция! Вешать их надо было всех, а теперь поздно!»
«Василько, обувайся!» — ласково обратился волк к гиганту. Тот сел на пружинный матрас и сбросил опорки. Ботинки не налезали на серые толстые чулки. «Выдай казаку носки!» — строго обратился волк к Ванде.
Та мгновенно присела к нижнему ящику желтого шкафа и вынула носки.
С трудом налезли ботинки. Шнурок на левом с треском лопнул. Восхищенно, по-детски улыбаясь, гигант затянул обрывки и встал. Изуродованный, глянув на ботинки на гиганте, вдруг проворно снял Василисины брюки, висящие на гвоздике рядом с умывальником. Волк только еще раз подозрительно оглянулся на Василису. Не скажет ли чего?
Но Василиса и Ванда ничего не говорили, и лица их были совершенно одинаково белые с громадными глазами.
Затем все тронулись и пошли обратно через гостиную в кабинет.
Василиса и Ванда рядом молча шли позади.
В кабинете волк, кося глазами, о чем-то задумался, потом сказал Василисе: «Вы, пани, дайте нам расписку». Какая-то дума беспокоила его, он хмурил лоб гармоникой.
«Как?» — шепнул Василиса.
«Расписку, что вы нам вещи выдали», — пояснил волк, глядя в землю.
Василиса и сам не заметил, как оказался сидящим в кресле. Руки его тряслись. Он оторвал от блокнота листок, макнул перо, настала тишина, и в тишине было слышно, как в кармане волка стучал стеклянный глобус. «Как же писать?» — спросил Василиса слабым, хрипловатым голосом.
Волк задумался, поморгал глазами. «Пышить! По предписанию штаба сечевого куреня вещи, вещи в размере у целости сдал».
«В разм...» — как-то скрипнул Василиса и сейчас же умолк.
«Сдал при обыске, и претензий никаких не маю. И подпишить».
Тут Василиса собрал остатки последнего духа и спросил, отведя глаза: «А кому?»
Волк подозрительно посмотрел на Василису, но сдержал негодование и только вздохнул. «Пишить! Получив, получили у целости немоляка». Он задумался, посмотрел на урода. «Кирпатый и отаман ураган».
Василиса, мутно глядя в бумагу, писал под его диктовку. Написав требуемое, вместо подписи поставил дрожащую «Вас, лис», протянул бумагу волку.
Тот взял листок и стал в него вглядываться.
В это время далеко на лестнице вверху загремели стеклянные двери, послышались шаги, и грянул голос Мышлаевского.
Лицо волка резко изменилось, потемнело. Зашевелились его спутники. Волк стал бурым и тихонько крикнул «Ша!». Он вытащил из кармана браунинг и направил его на Василису.
И тот страдальчески улыбнулся. За дверями в коридоре слышались шаги, перекликания. Потом слышно было, как прогремел болт, крюк, цепь, запирали дверь. Еще пробежали шаги, донесся смех мужчины. После этого стукнула стеклянная дверь, ушли ввысь замирающие шаги, и все стихло.
Урод вышел в переднюю, наклонился к двери и прислушался. Когда он вернулся, многозначительно переглянулся с волком, и все, теснясь, стали выходить в переднюю. Там, в передней, гигант пошевелил пальцами в тесноватых ботинках и сказал: «Холодно буде».
Он надел Василисе на калоши.
Шли они из двери Василисы по коридору к уличной двери, почему-то приподымаясь на цыпочки, быстро толкаясь, прогремели запоры, глянуло темное небо.
В передней рыдала Ванда. Она упала на сундук, стукнулась головой об стену. Крупные слезы залили ее лицо. «Вася, ты знаешь, это никакой не штаб, не полк, Вася! Это были бандиты!»
Василиса топтался на месте, вдруг кинулся бежать в дверь. Он налетел на стеклянную преграду и поднял грохот.
Все, кроме Шервинского и Елены, толпились в квартире Василисы. Лариосик, бледный, стоял в дверях. Мышлаевский, раздвинув ноги, поглядел на опорки и лохмотья, брошенные неизвестными посетителями, повернулся к Василисе. «Пиши пропало! Это бандиты! Благодарите Бога, что живы остались! Я, сказать по правде, удивлен, что вы так дешево отделались! Чисто сделано!» — тихонько подтвердил Карась.
«Что же теперь делать?» — замирая, спросил Василиса. «Бежать жаловаться? Куда? Ради Бога! Виктор Викторович, посоветуйте!»
Мышлаевский крякнул, подумал. «Никуда я вам жаловаться не советую», — молвил он. «Во-первых, их не поймают. Раз. Он загнул длинный палец. Во-вторых...»
«Вася, ты помнишь? Они сказали, что убьют, если ты заявишь».
«Ну, это вздор», — Мышлаевский нахмурился. «Никто не убьет. Но, говорю, не поймают их, да и ловить никто не станет. А второе...» — он загнул второй палец. «Ведь вам придется заявить, что у вас взяли, вы говорите, царские деньги. Нутис, вы заявите там в штаб этот ихний или куда там, а они вам чего доброго второй обыск устроят».
«Может быть, очень может быть», — подтвердил высокий специалист Николка. Василиса, растерзанный, облитый водой после обморока, поник головой. Ванда тихо заплакала, прислонившись к притолоке. Всем стало их жаль. Лариосик тяжело вздохнул у дверей и выкатил мутные глаза.
«Вот оно, у каждого свое горе», — прошептал он. «Чем же они были вооружены?»
«У двух револьверы. Один большой черный, другой маленький черный с цепочкой». Николка нахмурился и искоса, как птица, посмотрел на Василису. Он подоптался на месте, потом беспокойно двинулся и проворно отправился к двери.
Лариосик поплелся за ним. Он не достиг еще столовой, когда из Николкиной комнаты долетел звон стекла и Николкин вопль. Лариосик устремился туда.
В Николкиной комнате ярко горел свет. В открытую форточку несло холодом и зияла огромная дыра, которую Николка устроил коленями, сорвавшись с отчаяния с подоконника. Николкины глаза блуждали.
«Неужели?» — вскричал Лариосик, вздымая руки. «Это настоящее колдовство!»
Николка бросился вон из комнаты, проскочил сквозь книжную и выскочил через сени во двор.
Анюта, крестясь, закинула в сенях крючок, убежала в кухню и припала к окну. Но Николка моментально пропал из глаз.
Он круто свернул влево, сбежал вниз и остановился перед сугробом, запиравшим вход в ущелье между стенами. Сугроб был совершенно не тронут. «Ничего не понимаю», — в отчаянии бормотал Николка и храбро кинулся в сугроб. С последней надеждой, что, может быть, петля оборвалась, Николка, поминутно падая на колени, шарил по битым кирпичам. Коробки не было. Николка, весь белый, вошел в кухню молча.
«Господи, дай хоть почищу!» — вскричала Анюта.
«Уйди ты от меня, ради Бога!» — ответил Николка и прошел в комнаты, обтирая закоченевшие руки об штаны. «Ларион, дай мне по морде!» — обратился он к Лариосику.
Тот заморгал глазами, потом выкатил их и сказал: «Что ты, Николаша? Зачем же так впадать в отчаяние?» Он робко стал шаркать руками по спине Николки и рукавом сбивать снег.
«Не говоря о том, что Алеша оторвет мне голову, если даст Бог поправиться», — продолжал Николка. «Но самое главное — Найтурс! В кольт! Лучше б меня убили самого, ей-богу! Это Бог наказал меня за то, что я над Василисой издевался. И жаль Василису, но ты понимаешь, они этим самым револьвером его и отделали. Хотя, впрочем, его можно и без всяких револьверов обобрать, как липочку. Такой уж человек. Эх, вот какая история. Бери бумагу, Ларион. Будем окно заклеивать».
Позже ночью Карась нежился в квартире Лисовичей, как Людовик XIV. Этому предшествовал такой разговор. Не придут же сегодня, что вы, говорил Мышлоед.
Нет, вперебой отвечали Ванда и Василиса на лестнице. Мы умоляем, просим вас или Федора Николаевича, просим. Ну что вам стоит?
Коньячок есть у меня, согреемся.
Неожиданно залихватски как-то сказал Василиса.
Иди, Карась, сказал Мышлоевский. Вследствие этого Карась и нежился. Он выпил 5 рюмок и пришел в очень хорошее расположение духа.
Если бы ее отказать, она вовсе не так уж дурна,
думал он, глядя на Ванду.
Ночью сам Василиса притащил дров и собственноручно затопил печку в гостиной.
Карась, раздевшись, лежал на тахте между двумя великолепнейшими простынями и чувствовал себя очень уютно и хорошо.
Печка догорела, Василиса, круглый, успокоившийся, сидел в креслах, вздыхал и говорил.
«Вот как, Федор Николаевич,
все, что нажито упорным трудом, в один вечер перешло в карманы каких-то негодяев путем насилия. Вы не думаете, чтобы я отрицал революцию. Нет, я прекрасно понимаю исторические причины, вызвавшие все это».
Багровый отблеск играл на лице Василисы и застежках его подтяжек. Карась в чудесном коньячном расслаблении начинал дремать, стараясь сохранить на лице вежливое внимание.
«Но согласитесь сами, у нас в России, в стране, несомненно, наиболее отсталой, революция уже выродилась в пугачевщину. Ведь что ж такое делается? Мы лишились в течение каких-либо 2 лет всякой опоры в законе, минимальной защиты наших прав человека и гражданина. Англичане говорят...»
«Да, англичане, они, конечно», – пробормотал Карась, чувствуя, что мягкая стена начинает отделять его от Василисы.
«А тут какой же твой дом, твоя крепость?» Когда вы не гарантированы в собственной вашей квартире за 7 замками от того, что шайка, вроде той, что была у меня сегодня, не лишит вас не только имущества, но чего доброго и жизни.
На сигнализацию и на ставни наляжем, не очень удачно сонным голосом ответил Карась.
Да ведь, Федор Николаевич, да ведь дело, голубчик, не в одной сигнализации. Никакой сигнализации вы не остановите того развала и разложения, которые свили теперь гнездо в душах человеческих. Помилуйте, сигнализация – частный случай. А предположим, она испортится?
Починим, ответил счастливый Карась.
Да ведь нельзя же всю жизнь строить на сигнализации и каких-либо там револьверах. Не в этом дело. Я говорю вообще, обобщая, так сказать, случай. Дело в том, что исчезло самое главное – уважение к собственности. А раз так, дело кончено. Если так, мы погибли. Я убежденный демократ по натуре и сам из народа. Мой отец был простым десятником на железной дороге. Все, что вы видите здесь... И все, что сегодня у меня отняли эти мошенники, все это нажито и сделано исключительно моими руками. И поверьте, я никогда не стоял на страже старого режима. Напротив, признаюсь вам по секрету, я кадет. Но теперь, когда я своими глазами увидел, во что все это выливается, клянусь вам, у меня является зловещая уверенность, что спасти нас может только одно.
Откуда-то из мягкой пелены, окутывающей Карася, донесся шепот.
Самодержавие!
Да-с, злейшая диктатура, какую можно только себе представить. Самодержавие!
Эк разнесло его,
думал блаженный Карась. Да, самодержавие штука хитрая. Проговорил он сквозь вату. Бубнил голос через вату.
Напрасно они думают, что такое положение вещей может существовать долго. И восклицают многие лета.
Нет, многие лета это не продолжится. Да и смешно было бы думать, что...
Крепость Иван Город! Неожиданно перебил Василису покойный комендант в Папахе.
Многое лето, и Ардаган, и Карс, подтвердил Карась в тумане.
Многое лето! Реденький почтительный смех Василисы донесся издали.
Многое лето! Радостно спели голоса в карасевой голове.
Михаил Булгаков. «Белая гвардия».
Продолжение следует.